Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Это «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. И новые антироссийские санкции. Вот прямо сейчас должен объявлять Джо Байден. Увы, его выступление пока затянулось. Увы, говорю, потому что ожидают его все очень, очень серьезно, очень с опасениями. Без 15:07 изначально планировали начать по московскому времени это выступление. Начаться должно было планировать, естественно, по американскому времени. Видимо, по времени Вашингтона. Перед этим состоялись переговоры у него с британским, французским и германским лидерами. Основной темой было противостояние росту цен на энергию. Носители и возможный отказ от российских углеводородов. И вот есть все ожидания, что Байден озвучит запрет на покупку российской нефти. Все это происходит на фоне того, что цены в США на бензин достигли максимума. Там уже Дональд Трамп юморит, говорит, цены на бензин высочайшие в истории. Соскучились ли вы по мне? Хотя вот есть люди, которые утверждают, что Трамп и вообще не шутит. Может быть, это он и серьезно заявляет. Продолжается все это дело еще и с ценами, растет все это вместе с ценами на саму нефть. Еще за час до объявления этого выступления произошел скачок на 5%. В Германии министр экономики Роберт Хабек, вот уж чье имя, фамилию выучили за последнее время наизусть, сообщил, что Америка не будет требовать, не будет просить от этой страны отказываться от импорта нефти из России, но если Россия сама прекратит поставки, Германия к этому будет готова. С этими высказываниями Энтони Блинкен, госсекретарь американский, не совсем согласен. Он в Эстонии выступал во вторник, заявил, что многим странам в Европе именно необходимо освободиться от зависимости от энергоресурсов из России. Есть еще высказывание в этом же направлении от министра экономики Словакии Рихарда Сулика, который выразил сожаление о том, что пока Соединенные Штаты принимают решение о возможном эмбарго на покупку нефти, цены растут в Европе. Но при всем при этом Словакия присоединится к этим санкциям, если вдруг что, без разговоров. Ну, собственно, как оно в Европе порой чаще принято. Игорь Ковалев с нами на связи, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь Юрьевич, ну вот я процитирую исполнительного вице-президента Франса Тиммерманса, это Еврокомиссия. ЕС будет чертовски тяжело заменить 2/3 российского газа в текущем году, а к 30-му году они планируют вообще отказаться, но это возможно. Это действительно возможно? Это действительно реалии? Или здесь настало время громких заявлений со всех сторон уже?
Нет, ну, возможно, вопрос только, по какой цене они будут покупать газ, если они откажутся от российского. Да, с учетом того, что да, российский сейчас трубопроводный газ, да, вырос в разы по сравнению с тем, что было до кризиса, ну, конечно, они могут отказаться, ну, покупать американский сжиженный газ, ну, тогда сколько, по 5000 долларов за 1000 кубометров.
Но я вас правильно понимаю, что, что они найдут, чем это возместить, потому что объемы серьезные, до 45% там вот насчитали российский импорт составляет. Это по газу.
Ну, понятно, что, конечно, так одновременно заместить такой объем, конечно, это очень сложно, даже чисто технологически, даже вот просто заключить контракт и получить новых поставщиков. Но если речь идет о долгосрочной перспективе отказа от российского газа, то Европа, конечно, должна понимать, что если она откажется от российского газа, то ей придется покупать в разы дороже даже той цены, которая сейчас на рынках есть.
А вот есть еще такое заявление от Международного энергетического агентства о том, что готовы возместить из запасов столько нефти, сколько необходимо, чтобы снизить цены. Это тоже игра словами? Или на самом деле где-то есть вот эта кубышечка, которую можно оп, открыть и все?
Ну, мне кажется, что это скорее игра словами. Опять же, быстрого замещения больших объемов поставок энергоресурсов на рынках просто не бывает, сейчас повторю, даже чисто технологически. Да, то есть наладить новую логистику, а мы знаем, какие сейчас проблемы с логистикой, да, и из каких-то запасов, резервуаров это все доставить, но с учетом того, что насколько серьезно обсуждается этот вопрос сейчас в мире, в той в тех же Соединенных Штатах. Я напомню, что для Соединенных Штатов Россия – это второй после Канады поставщик нефти, да, по закупкам. Поэтому это все очень серьезно. Я думаю, что если действительно Соединенные Штаты примут решение отказаться от полностью от закупок российской нефти, ну, вот что действительно тогда, скорее всего, практически гарантированно на ближайших выборах в Конгресс, который будет в ноябре, демократы просто потерпят сокрушительное поражение.
Игорь Георгиевич, а вот вы сказали, что с этим нельзя спорить, невозможно. Логистика – это вопрос такой, который, ну, как сказать, решать очень сложно, и грамотный логист – это на золотую цену, сейчас хотел даже с чем-то сравнить, пусть будет на золото. Но, тем не менее, вот законопроект об отказе от российской нефти был анонсирован вот буквально, ну, часами можно посчитать, даже не неделя, даже не пара дней. И уже сегодня вот ожидается, что, ну, по крайней мере, вот все авторитетные источники так с серьезным лицом говорят, что будет речь именно об этом. То есть, значит, в Штатах-то, получается, можно намного быстрее все это сделать, потому что вряд ли они готовы вот как раз теми самыми местами в Конгрессе рисковать, потому что переизбираться-то действительно скоро.
Ну, здесь на самом деле, конечно, история немножко более длинная, то есть разговоры об этом ведутся, конечно, не со вчерашнего дня, да, а как минимум пару недель уж точно об этом все говорили. Другое дело, что законопроект внесли только сейчас. Но, как показывает вообще практика вот последних санкционных решений в отношении России, они абсолютно иррациональны. И если первые санкции, да, которые были там в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, да, и начала событий на Донбассе, они, в общем-то, просчитывались долго, скрупулезно, исходили из того, что да, от санкций страдают обе стороны, но все-таки, да, кто-то больше, кто-то меньше. Да, и вот мне кажется, что вот те санкции, да, там, ну, в большей степени, конечно, мы страдали, нежели наши западные партнеры, как раньше говорили, да, теперь, наверное, это уже западные противники. Но вот последние санкции, мне кажется, они абсолютно иррациональны, и здесь, кажется, ущерб для Запада гораздо более весом по всем, ну, как минимум, ключевым санкциям, да, там, закрытие неба и так далее, гораздо более весомый, нежели для России.
Так вот такое ощущение, что возникает, что кнопка тормоза или педаль тормоза где-то совсем отказала, потому что вот да, вроде и мозгом понимаешь, и как-то деньги можно посчитать, и настроение есть, и вот они цифры, которые на топливо растут в Европе, в Соединенных Штатах, в разных странах, но тем не менее нет, пожалуйста, накидывают. Вот, например, еще инициатива от группы американских сенаторов о том, чтобы применялись санкции за операции с золотом российского Центробанка. Вот это как воспринимать? Это куда-то к вопросу о, как это, отключению от SWIFT или отказу от контактов с Центробанком вообще?
Ну, сейчас уже действительно тормоза отказали, я здесь с вами соглашусь, хотя, конечно, не у всех есть политики в Европе, которые откровенно говорят, что мы страдаем больше.
Ну, это политики, в основном, говорят, от кого ничто не зависит, кто ничего не решает в глобальном смысле, ну, при всем уважении.
Это верно, но, опять же, будут выборы, и те, кто решает, они могут поменяться местами с теми, кто ничего не решает. Но даже те, кто решает, да, тот же канцлер ФРГ Шольц, да, он тоже, и да, или президент Франции Макрон, он, в общем-то, говорит о том, что, да, с одной стороны, вроде нужно усиливать санкционное давление, но, с другой стороны, вести диалог с Россией, и уж тем более диалог в энергетической сфере. Они все прекрасно понимают, что
это момент. Игорь Георгиевич, очень метко вы подметили, именно у Макрона эти тезисы прозвучали, обсуждали их подробно в эфире на радио «Спутник», но он это говорил на встрече с избирателями, ну, знаете, с теми, кто вроде как должен ему эти голосочки подбросить, а на официальном уровне ничего такого не преклонен.
Ну, а вот в этом-то как раз и дилемма, да, что вот насколько здесь сейчас этот официальный уровень и понимание того, что, собственно, избиратели, собственно, граждане просто сметут вас, да, это касается, кстати, Байдена в США, вот решится ли Байден сейчас действительно еще выше подстегнуть цены на нефть, а то, что если Америка откажется от закупки российской нефти, они еще вырастут, да, и бензин в Америке еще вырастет, ну, Вот это такая очень сложный вопрос,
а
очень
вот,
сложная дилемма.
Игорь Григорьевич, а вот эта ситуация с, опять же, золотом, с операциями золотом, это что-то серьезное или это, ну, вот просто один из, вот знаете, как накидывают в копилку этих санкций, уже там на тысячами оно пошло в отношении России, несколько тысяч, и, ну, одним больше, одним меньше. Или вот это что-то действительно серьезное о применении санкций за операции с золотом Российского Центробанка?
Нет, это серьезно, и вообще несерьезных санкций не бывает, на то не санкции, да, если они совсем несерьезные, то, ну, конечно, бывает. Ну,
вопрос в эффекте, вы абсолютно правы, но тем не менее, да, вот здесь есть за что зацепиться?
Да, безусловно, это серьезная проблема, и эту проблему нужно будет решать, все-таки это наши резервы, это наш золотовалютный, что, собственно говоря, запас, конечно, это важно, и вот насколько эту проблему, как эту проблему будет решать, опять же, здесь сейчас сказать трудно, есть люди, которые гораздо больше знают об этом, нежели я.
Ну вот пока ожидаем только все еще начало выступления Байдена, все оно пока затягивается, а тем не менее вот агрессивных каких-то или просто громких инициатив от американских сенаторов много, вот некая внешнеполитическая элита предлагает Байдену частично небо, например, закрыть над Украиной, как полагаете, решится, потому что долгое время и тут казалось, что это абсолютный тормоз, это абсолютный стоп, никакого военного противостояния, а тут бац, частично.
Нет, ну, во-первых, частично невозможно закрыть.
Может быть, я формулировку не точно использовал?
Нет, это да, эта формулировка, я ее уже слышал, да, в новостных лентах, но это невозможно, да, то есть любая попытка частично, не знаю, какое-либо другое слово подобрать, закрыть небо над Украиной, это прямой конфликт с НАТО, да, то есть это фактически ядерная война, никто на это не решится, и Байден, в общем-то, и НАТО, и все политики в Европе, в общем-то, говорили, что нет, они не будут вступаться за Украину, они не будут втягиваться в этот конфликт и сделать все возможное, чтобы конфликт с Украиной не перешел границу Украины и не перешел на сторону НАТО. Потому что, ну, тут уже более-менее все понятно.
Ожидается тоже американскими сенаторами инициатива, ее, кстати, озвучил лидер демократического большинства Шумер, о том, что какая-то помощь, причем серьезная, глобальная, в Украину может направиться. Это все гуманитарные вопросы или что-то, возможно, такое принципиально поменяющее ситуацию?
Нет, ну, в общем-то, обещают, в том числе, и военную помощь. Другое дело, как они ее будут поставлять, с учетом того, что, да, ну, воздушный коридор фактически закрыт, да, то есть поставлять самолетами невозможно, остался только сухопутный коридор, да, и, опять же, мы не знаем, как будет развиваться в ближайшее время, да, операция или те действия, которые сейчас происходят на Украине, поэтому я думаю, что здесь и то, и другое, и гуманитарные поставки, безусловно, будут, и они идут достаточно активно, и военные поставки, но другое дело, насколько они будут эффективны, и самое главное, что будет поставлять, потому что пока то, что озвучивается в средствах массовой информации, да, там поставка какого-то старого еще советского производства вооружения, сохранившегося там, не знаю, на складах Германии, Чехии, да, там, или Польши, да, которые вообще подлежали утилизации, ну, это одна история, да, а поставка каких-то современных, сверхсовременных вооружений, я думаю, вряд ли возможно, потому что, ну, не смогут летать украинские летчики на американских самолетах, да, их просто этому не учили, да, они не знают, как с ними обращаться, да, то есть современное оружие требует серьезной подготовки для того, чтобы эффективно, умело его применять.
Что тоже любопытные моменты, конечно, приходят. В Организации Объединенных Наций запретили сотрудникам называть операцию России по демилитаризации Украины войной или вторжением. Это ирландская пресса сообщает. Но тоже любопытно об этом слушать. И тоже уже комментарии из ЦРУ о том, что там полагают, что Путин будет добиваться контроля над Украиной, будет удваивать усилия по, соответственно, по работе в данном направлении. Игорь Григорьевич, ну, Байден, видимо, еще все-таки не приступил к выступлению, поэтому я благодарю вас за ваши ответы, за ваш подробный разбор ситуации, которая складывается, за комментарии по поводу всех заявлений, которые сейчас как раз происходят по этому вопросу. Обращение президента США Байдена по-прежнему ожидаем. Все, что у него будет важного сказано, обязательно осветим, разберем подробно в прямом эфире на радио «Спутник». А только что своими комментариями поделился первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.
Знатоки.